Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается расследование терактов в Кабардино-Балкарии. Способны ли российские власти сегодня обеспечить безопасность туристов на Северном Кавказе? Столкновения восставших и армии в Ливии становятся все более кровопролитными. Насколько прочен диктаторский режим Муаммара Каддафи? В Москве открылся суд над обвиняемыми в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Каковы перспективы этого процесса? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Мировое сообщество резко осуждает власти Ливии за использование силы, в том числе огнестрельного оружия, против участников массовых протестов с требованием отставки многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Он остается у власти уже 42 года. Жертвами ожесточенных столкновений в разных городах Ливии, судя по скудным данным, которые поступают из этой страны, стали сотни людей. Режим Каддафи, по всей видимости, сохраняет контроль над столицей страны Триполи, но власть в некоторых городах на востоке Ливии, как сообщается, перешла к противникам режима. На теме работал мой коллега Валентин Барышников.
США выразили крайнюю озабоченность использованием армии для разгона демонстраций. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил:
Соединенное Королевство крайне обеспокоено ситуацией в Ливии. И я позвонил вчера сыну полковника Каддафи Саифу Алисламу, чтобы резко осудить использование силы против демонстрантов. Очевидно, отсутствие демократии не приносит стабильности, поскольку требования нарастают, и многие из них являются законными выражениями недовольства и стремлений. В долгосрочной перспективе демократия и стабильность идут рука об руку.
С призывом остановить насилие выступила Россия. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса назвал законными требования реформ, которые выдвигали участники протестов. При этом министр иностранных дел Италии Франко Фраттини подчеркнул угрозу распада Ливии, который, по его словам, чреват опасностью создания на ее месте исламского государства.
Я чрезвычайно обеспокоен фактом самопровозглашения так называемого Исламского Эмирата Бенгази. Можно ли представить себе наличие Арабского Эмирата у границ Европы? Это могло бы стать действительно серьезной угрозой.
Ливийские власти, между тем, предупредили европейские страны, что прекратят помогать в борьбе с нелегальной миграцией, если те будут защищать ливийские антиправительственные силы. Эксперты отмечают, что Ливия находится в большей международной изоляции, чем Египет, Тунис и Бахрейн, где происходили или происходят народные восстания, и потому у Запада гораздо меньше рычагов воздействия на ситуацию там. Между тем, давление на Каддафи растет не только извне, но и внутри страны, насколько можно судить по поступающим оттуда скудным сообщениям. Иностранных журналистов в Ливии нет, и агентствам приходится полагаться на рассказы очевидцев. Сообщается, что противники Каддафи контролируют второй по величине город страны, Бенгази, а также некоторые другие города в восточной части страны. Утверждается, что к противникам режима Каддафи примкнули некоторые армейские подразделения. Против него выступили и представители двух влиятельных кланов. Клан Аззувайя пригрозил перерезать экспорт нефти, если протесты продолжат подавлять. А лидер клана Аль-Варфали заявил, что Каддафи им больше не брат и предложил ему покинуть страну. Группа ливийских мусульманских лидеров выпустила заявление, в котором назвала обязанностью всех мусульман восстать против властей, которые, по их мнению, демонстрируют полное безбожие. Несколько ливийских дипломатов подали в отставку в знак протеста против действий режима Каддафи, представители страны в Китае, Индии и при Лиге арабских государств. Сообщается даже о расколе в самой правящей элите Ливии. Мохаммед Баю, до недавнего времени высокопоставленный представитель правительства, призвал к переговорам с оппозицией. По последним сообщениям, в отставку подал министр юстиции Мустафа Абдель Джалил. Накануне сын Каддафи выступил с телеобращением к народу, в котором заявил об угрозе гражданской войны и подчеркнул, что его отец готов сражаться до последнего человека. При этом Саиф Каддафи предложил провести политические реформы в случае, если протесты прекратятся. В своем выступлении, состоявшем из смеси угрозы предложения уступок, он сказал:
Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим историческим достижением. На смену нынешнему первому режиму придет второй режим. Забудьте о первом режиме, и мы сможем начать строительство новой системы на основе согласия. Завтра мы создадим новую Ливию, с которой все мы будем согласны. Или же вам следует быть готовыми к конфронтации между ливийцами, к тому, что они будут бороться друг с другом и будут разделены. Забудьте про нефть и про газ. Может начаться разруха, может начаться хаос.
Примерно в то же время, когда Саиф Каддафи выступал по телевидению, в Триполи шли кровопролитные столкновения между сторонниками и противниками его отца. Сообщается, что по антиправительственным манифестантам открывали огонь с крыши и из проезжающих машин, а они, в свою очередь, захватили офисы некоторых телеканалов и подожгли несколько правительственных зданий, в том числе помещение, где заседает парламент, и полицейский участок. Днем в понедельник, по поступающим сообщениям, в Триполи было относительно спокойно. Город контролирует силы Каддафи. Всего за последние дни в Ливии погибли, по подсчетам правозащитной организации Human Rights Watch, свыше 230 человек, а по сведениям Международной Федерации за права человека, от 300 до 400 человек. Эти цифры невозможно подтвердить из независимых источников. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В чем отличие происходящего в эти дни в Ливии от массовых выступлений и революций в других арабских странах? Об этом я беседую с востоковедом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским.
Несколько сот людей убито. В Египте, в Тунисе там ничтожное количество людей погибло. А здесь уже счет идет на сотни. И если Каддафи будет держаться, я думаю, что он не захочет. Это совсем другой человек и другой режим. Он пустит ход все и будет биться до конца. И тогда тысячи людей погибнут. Вот вам и разница, особенности.
Вроде бы сын Каддафи заявляет о том, что готов режим к некоторой либерализации и призывает вождей восстания к каким-то переговорам. Как относиться к этим заявлениям?
Ну, это всегда так делается. Это кнут и пряник, а как же еще? Мубарак же тоже, вы помните, он сразу же сказал, первая уступка. Я больше не буду баллотироваться президента, и сын мой не будет баллотироваться. Что сказал Бен Али в то самое утро, того самого дня, когда вечером он уже улетел, а утром он сказал, что он увольняет правительство, увольняет министра. Все совершенно естественно. Я вам скажу, что как раз из всех вот этих стран, где сейчас все так забурлило, наибольший сюрприз это как раз Ливия, потому что Тунис и Египет это все-таки были авторитарные режимы. Но не тоталитарный. Режим Каддафи, конечно, не полностью тоталитарный. Сейчас у нас есть тоталитарный, остался только один, Северная Корея. Но режим Каддафи, он почти что тоталитарный. Не совсем, но почти, насколько можно. И в таких режимах очень трудно ожидать каких-то внутренних перемен. Поэтому можно было ожидать, что если, скажем, в Тунисе и в Египте генералы, собравшись, видят, что дела идут все хуже и хуже, приходят к своему шефу и говорят, вот что страна погибает, придется тебе уйти, ничего не поделаешь. Извини, то тут другое положение. Те люди, которые командуют армией, силой, безопасностью Каддафи, настолько преданный ему народ, что ожидать, чтобы они пришли и сказали вот так. Не приходится. И вроде бы все настолько схвачено здорово, что не было никаких оснований думать, что народ пойдет на демонстрации, это все понятно, может быть. Но в конце концов падает. А сейчас события уже приобрели такой размах, то вывод из этого можно сделать один. Мы плохо понимали сущность системы Каддафи. Она оказалась гораздо слабее. Потому что независимо от того, удастся ему справиться или нет, я думаю, что больше шансов все-таки, что он подавит. Но это уже не имеет значения. Сам факт, что развернулись такие события, что чуть не в целых городах власть правительства, собственно говоря, трещит по всем швам, это уже говорит о том, что система дала такую глубокую трещину, что даже если она уцелеет, весь этот миф о том, что, ну хорошо, в других странах, может быть, а уж Ливия-то, это же вождистская страна, понимаете разницу? Бен Али и Мубарак, их нельзя было назвать харизматическими вождями народа. Это были военные бюрократы, генералы, которые волей судьбы, вот так получилось, зашли на это кресло президентское. А Каддафи — это совсем другое дело. Он как Фидель Кастро, он сам взял власть, сам. И он похож был, я и говорил всегда, что это как бы арабский Фидель Кастро, такой мачо. харизматический лидер. Именно бедуин, понимаете, в бедуинской стране.
В Ливии это страна с другой социальной структурой, не с такой, как в Египте и Тунисе. Вы упомянули о том, что это страна отчасти бедуинов, там есть племенная структура, племенные вожди отказали или отказывают Каддафи в доверии. Это важно для развития ситуации, как вы считаете?
Так это верно, понимаете. Дело в том, что ко всем сообщениям, которые идут из Ливии, нужно относиться с большой долей скептицизма. Там нет иностранных журналистов, нет. А люди, которые выступили против Каддафи, они дают информацию, конечно, такую, которая им интересна. Если это действительно так, тогда плохо дело, потому что он-то держался именно на том, что он 42 года у власти, представляете? 42 года человек, это каким искусным и умелым правителем нужно быть, чтобы балансировать между различными кланами, племенами. И это показывает, насколько человек оторвался от реальности, сам Каддафи. Два вывода можно сделать. Первый, что вот все эти дебаты, что лучше, демократия или стабильность и так далее, оказывается, что эта стабильность везде до поры до времени, везде до поры до времени. И когда вот эта так называемая стабильность рушится, то тут могут быть самые паршивые варианты, начиная с гражданской войны, включая исламистов там и так далее. Так что ни к чему хорошему вот такого рода стабильность, основанная на авторитарном правлении, которое зажимает демократию, не дает возможности оппозиции говорить только одним голосом, правящей партии, которая набирает 90%, правительство рейтингом, доходящим до неба и так далее. В конце концов, вдруг обнаружится, что все это липа. И второй вывод, что этот правитель, который десятками лет стоит у власти, уже настолько верит в свою непогрешимость, он уже убежден в том, что он будет жить до конца. Каддафи был убежден, что он умрет в своем шатре. И вот оказывается, как судьба жестоко над ним посмеялась, когда правитель опирается на сводки спецслужб и не знает, что происходит, отрывается от реальности за десятки лет уже настолько заматерел в этом своем положении. То вот его может ожидать такой сюрприз.
Профессор Георгий Мирский о народной революции в Ливии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устоит ли под натиском восставших режим Муаммара Каддафи? Об этом спорят востоковеды Алексей Малашенко и Виталий Наумкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 февраля. В Кабардино-Балкарии после серии террористических актов введен режим контртеррористической операции. Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Хлопонин предложил на время прекратить прием туристов на курорты при Эльбрусе. По информации Российского союза туристической индустрии, и так происходит массовый отказ от поездок в этот регион, а туристы, которые уже находятся в Кабардино-Балкарии, спешат вернуться домой. Эксперты отмечают, что недавние теракты в Кабардино-Балкарии показывают уязвимость масштабных проектов, которые российские власти планируют реализовать на Северном Кавказе. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
«Перестаньте привозить сюда туристов, сделайте паузу», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин. А ведь совсем недавно Хлопонин выступал с идеей создания в регионе так называемого туристического кластера. На эти цели предполагалось выделение 450 миллиардов рублей. Главный редактор информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Осенью 2010 года мне довелось присутствовать на такой полузакрытой презентации в РИА Новости, когда постпред по Северо-Кавказскому федеральному округу Михаил Хлопонин презентовал тогда еще не утвержденную до конца стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Многие вопросы, которые задавали журналисты, были как раз связаны с развитием туристического кластера, поскольку он одно из приоритетных направлений, которое команда Хлопонина внесла в контекст этой программы, было именно подъем северокавказских республик через развитие туристического сектора. И уже тогда действительно задавали вопрос о том, а насколько эти планы коррелируют с состоянием сферы безопасности на Северном Кавказе. Ну, понятно, Чечня, понятно, Ингушетия. Кабардино-Балкария, в которой как раз туристический кластер должен был развиваться, тогда оказалось, что таких больших проблем не существует. И вот сейчас, когда в Кабардино-Балкарии произошла серия громких туристических актов, у многих возникло впечатление, что это вовсе и не боевики никакие, а действительно местные криминальные разборки, связанные с переделом или возможным переходом в чьи-то руки вот этого очень вкусного куска, который связан с прямыми инвестициями, в том числе из федерального бюджета, на развитие туристического сектора. Если не способен один обеспечить безопасность, найдутся те, кто эту проблему решат. Ну, я думаю, что, скорее всего, здесь речь идет о продолжении вот той террористической линии, таких разрозненных, но в то же время громких террористических актов, которые мы в последнее время наблюдаем на Северном Кавказе.
Не только идея туристического кластера, но и другие провозглашенные президентским полпредом проекты были изначально нереалистичными, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Лапынинские планы по развитию туризма на Северном Кавказе изначально были планами на песке, воздушными замками. Как и очень многие прожекты нынешнего полпреда, план развития туристического бизнеса не учитывал реальную ситуацию на Северном Кавказе. Такое впечатление, что ни сам Хлопонин, ни его советники до сих пор не очень хорошо представляют реальную ситуацию, реальное положение дел с Республикой Северного Кавказа, и все их планы, многие, по крайней мере, являются скорее фантастическими проектами, под которые, может быть, выделяются скорее какие-то деньги бюджетные, но они не могут быть реализованы в той ситуации, которая складывается на Северном Кавказе. Что же касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то там напряжение нарастало. Последние террористические акты – это звено той террористической цепи, которая раскручивалась в прошлом году. Более 100 нападений на сотрудников милиции, жертвы среди мирных жителей, обострение ситуации между национальной оппозицией и президентом Кабардино-Балкарии. Ну, то есть многочисленные факты свидетельствуют о том, что ситуация в Кабардино-Балкарии постепенно выходит из-под контроля республиканской власти.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков заявил агентству «Интерфакс», что за попыткой дестабилизации ситуации в республике могут стоять спецслужбы соседних государств. Организация «Совет старейшин балкарского народа» выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Стабильный рост активности бандитского подполья, который наблюдается в последние годы в республике, напрямую связан с безответственной политикой президента Арсена Коноково. Вместо борьбы с ваххабитами и решения социально-экономических проблем республики происходит сведение счетов с политическими оппонентами», говорится в заявлении. Лидеры Совета старейшин балкарского народа напоминают о недавнем исчезновении в Москве влиятельного предпринимателя Хасыма Гызыева, после чего его бизнес в Эльбрусском районе перешел к новым владельцам, и подчеркивают, что убитый на следующий день после расстрела московских туристов глава администрации села Хасанья Рамазан Фриев был политическим противником Арсена Коноково. Ситуация на Северном Кавказе усугубляется дефицитом легитимности местных руководителей, считает политолог Тимур Музаев.
Заявление Коноково многие расценивают как скорее конъюнктурное заявление, рассчитанное на реакцию Москвы, нежели реальную версию, основанную на фактах. Видимо, президент ищет оправдания и ищет возможности в выгодном свете представить ситуацию перед своим кремлевским начальством. Вообще, вот эта вот ситуация, которая складывается и в Кабардино-Балкарии, и в других регионах, не только Северного Кавказа, она следствие изменения формирования структуры власти в России, когда руководитель региона не избираем население и не отчитывается перед населением фактически, а является чиновником, назначенным из Москвы, то реальная связь этого руководителя с населением, вверенной ему территории, теряется. И в Кабардино-Балкарии, мне кажется, произошло именно это. Впрочем, это произошло не только в Кабардино-Балкарии, но и в Дагестане, в Карачаево-Черкесии и в других российских регионах на Северном Кавказе. Складывается впечатление, что нынешний руководитель Кабардино-Балкарии не только не контролирует ситуацию, но и фактически уже смирился с тем, что правоохранительные органы не могут справиться с подпольным ваххабистским движением. В частности, последнее решение о том, что в ответ на многочисленные нападения боевиков на милицейские посты президент Кабардино-Балкарии просто снял эти посты с дорог республики. Появляются какие-то прожекты создания народных дружин, вооружения населения, которые вот лояльно президенту. Оппозиция опасается, что подобные решения могут привести к появлению карательных отрядов, которые будут заниматься не сколько уничтожением боевиков, сколько расправами с политической оппозицией.
Еще один удар по перспективам реализации разработанных по упредству президента на Северном Кавказе проектов нанес первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, который предложил наказывать регионы, в которых регулярно происходят теракты, лишением финансирования. Немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, идут коту под хвост, цитирует Торшина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Каковы настроения бизнесменов, которые работают в туристической сфере в Кабардино-Балкарии? Из Нальчика сообщает Мурат Гукимухов.
Власти республики заявляют, что готовы обеспечить безопасность всем туристам и отдыхающим. В районах горнолыжных курортов расширены штаты местной милиции. Здесь находятся командировочные отряды ОМОНа и взяты под контроль все системы жизнеобеспечения. Местные телеканалы, по свидетельству жителей республики, не выпустили ни одного сообщения о теракте. Министр Кабардино-Балкарии по делам спорта и туризма Аслан Афаунов отказался обсуждать ситуацию, складывающуюся вокруг курортов республики. Житель Приэльбруси Тенгиз Макаев не первый год в туристическом бизнесе. По его словам, пока сильного оттока туристов не наблюдается, но по опыту прошлых лет остаток зимнего и предстоящий летний туристический сезон можно считать сорванными.
Вот эти два события в совокупности настолько большой резонанс вызовут, что сезона вообще, скорее всего, не будет. Просто не будут люди сюда ехать. И я бы, в принципе, тоже сам бы и не поехал бы в такое место. Это станет заметно через несколько дней. Туристы русские, они самые крепкие, как известно. Те, кто туда приехал, они там останутся до конца и докатаются на Чигете. Через неделю, я думаю, что станет уже очевидно, что люди перестали приезжать, потому что я сегодня смотрел, многие отказываются. Я вообще думаю, что этот удар, который по туризму сегодня нанесен был, такого удара уже лет 10 не было.
В первую очередь теракты ударили по мелкому бизнесу местных жителей.
Многие люди в свое дело вложили все, что у них было. В долги сумасшедшие залезли, страшные.
На развитие курорта в Кабардино-Балкарии планируются многомиллиардные инвестиции с участием австрийского бизнеса. Это удар и по аффилированному с властью бизнесу, который скупает горнолыжные курорты. Ему принадлежит и взорванная канатная дорога, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
У нас в республике данью обложены в основном крупный водочно-спиртовой бизнес, а мелкие бизнесмены, которые работают в турбизнесе, они таких больших денег не зарабатывают, обкладывать их какой-нибудь данью смысла нет. Тем более происходящие события ведут к тому, что мелкий бизнес, который находится в Приэльбрусе, сейчас мечтает продать недвижимость и уехать. А покупатель на всю эту недвижимость у нас, в принципе, только один. В лице нашего президента республики, я думаю, что другие инвесторы здесь нежелательны.
Рассказывал нальчикский журналист Мурат Гукимухов. Продолжается следствие по делу о недавних террористических актах в Кабардино-Балкарии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. В Москве открылся суд над обвиняемыми в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Каковы перспективы этого процесса? Разворачивается скандал вокруг оборотней в погонах из подмосковной прокуратуры. Пассажиры Аэрофлота подают коллективные иски к руководству авиакомпании которые обвиняют в массовых нарушениях прав пассажиров и прав потребителей во время коллапса в аэропортах Домодедово и Шереметьево в конце минувшего года. Об этих темах мы и поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Игорный бизнес разволновал Генеральную прокуратуру.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о роли интернета в истории.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Тимофеев о лотерее для взяточников.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Российские железные дороги намерены эвакуировать персонал из Ливии. Сообщается, что в этой стране находятся 204 сотрудника компании и ее дочерних фирм. В Триполи продолжается столкновение между противниками Муаммара Каддафи и ливийскими силами безопасности. По некоторым сообщениям, число погибших только за последние сутки превысило 100. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как передает корреспондент Радио Свобода, в суде где выступят потерпевшие. Увольнение заместителя директора ФСБ России Вячеслава Ушакова не связано с делом о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье и терактом в аэропорту Домодедово. Об этом в интервью агентствам заявил представитель ФСБ. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании в Москве, заявил, что виновные по делу о незаконной организации игорного бизнеса в Подмосковье понесут наказание независимо от должностей. Двух раненых в Кабардино-Балкарии московских туристов во вторник отправят на лечение в столичную больницу. Как передает Интерфакс, по сообщению пресс-службы главы республики, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они идут на поправку. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Четверо подсудимых получили от 13,5 до 19 лет колонии строгого режима. Срок расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Минске в день выборов президента Беларуси продлен на 5 месяцев. Обвиняемыми по делу проходят 42 человека, один приговор уже вступил в силу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в понедельник в Каир. Он стал первым иностранным лидером, посещающим Египет после отставки президента Хосни Мубарака. Вы слушали краткую сводку новостей.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 февраля, Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве предполагаемому организатору сети нелегальных казино в Подмосковье Ивану Назарову. Всего по делу так называемого крышевания игорного бизнеса арестованы 6 человек, в том числе 3 сотрудников правоохранительных органов. На время проверки отстранен от должности прокурор Московской области Александр Мохов. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник, выступая на совещании в Москве, заявил, что виновные в преступлении понесут наказание независимо от должностей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Подмосковье Вера Володина.
Подробности противостояния прокуратуры и Следственного комитета в этом скандале Геннадий Гудков, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, не считает особенно важными. Он говорит, что следствие и надзор за следствием разделены, поэтому конфликт между ними заложен объективно.
Производственный чистый конфликт, то есть то, что крышевали, то, что брали, то, что покрывали, то, что вот эти все игровые заведения, чиновники и правоохранители, ну, вне всякого сомнения, ну, невозможно, у нас невозможно семечки продать. Вот кулек семечки, если ты продаешь где-нибудь, встал на перину, там, на рынке или на переходе где-нибудь, неважно, и к тебе обязательно тут же подойдут. Ты либо милиционеры, либо контролеры, либо какие-то инспектора обязательно спросят, почему ты на каком основании продаешь семечки и ни с кем не делишься. А тут работает казино. Целая сеть. Ну, предположить, что она работает без ведома, без участия чиновников, без того, что они там имеют свою долю, но это просто нужно с Луны свалиться. Вот. Другой вопрос. Сейчас говорят, что заведено было не по тем основаниям, что, дескать, не мошенничество, а нужно было заводить по основаниям там незаконной предпринимательства. А дальше начинается там всякая казуистика. Доказать незаконное предпринимательство, когда игровой бизнес мимикрирует под лотерейные клубы различные, ну, крайне сложно. Понятно, что там, наверное, надо было бы заводить уголовное дело по статье «Коррупция», но у нас такой статьи нет. Вот взятки есть, употребление служебного положения, надо еще какие-то иные составы. Я думаю, что по форме вполне возможно, что следователи где-то там не доработали.
Ряд экспертов уже высказывает мнение, что скандал с крышеванием нелегальных казино может стать началом процесса снятия губернатора Московской области. Впрочем, как стало известно на этой неделе, следственные бригады начинают работу в нескольких регионах России.
По крайней мере, там 5 или 6 областей, включая Московскую область, уже высланы проверяющие инспекционные группы, которые будут осуществлять комплексную проверку органов прокуратуры. Я считаю, что это полезно. Конечно, губернатор любой области отвечает за очень многие процессы. И если мы думаем, что казино в Московской области работали только благодаря крышеванию каких-то правоохранительных структур или прокуратуры, которая подчиняется федеральному центру, это было бы наивным заблуждением.
Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что скандал с крышеванием подпольного бизнеса обращает внимание на необходимость эффективного парламентского контроля и введения практики парламентских расследований.
Вообще, даже легальный бизнес у нас находится в некой правом цейтноте, поскольку масса избыточных документов, масса функций, масса нарушений инструкций, все что угодно можно найти. А даже если найти нельзя, всегда может быть подвергнуто незаконному захвату. И этот бизнес понимает, и поэтому он выстраивается в некую систему. То, что сегодня произошло, оно как бы, с одной стороны, является положительным. Цепочка раскрыта коррупционная. Потому что коррупция существует в течение одного-двух человек. Да, не исчисляется. Это системное явление, системный криминальный бизнес. Но, с другой стороны, вызывает несколько вопросов. А прежде всего, если разработка велась давно, где банки, через которые отмывались деньги? Они тоже крышуются. Они тоже находятся под прикрытием. Схема отмывания находится под прикрытием. Почему это не упоминается? И самое опасное, что это не вызвало никакой реакции, массовой реакции. А среди тех же депутатов, это как бы нормальная форма существования. Все кого-то об этом все знают и думают, что это все разборки между собой. Вот это является опасным.
Напомним, в середине февраля ФСБ сообщило, что в 15 городах Московской области выявлены игровые залы, функционировавшие вопреки требованиям федерального закона о государственной регистрации деятельности по организации и проведению азартных игр. В ходе обысков изъяты были фото и видео материалы, подтверждающие наличие связи начальников и сотрудников областной прокуратуры с представителями теневого и игорного бизнеса. В частности, по данным ФСБ, руководитель нелегального игорного бизнеса Иван Назаров имел тесные контакты с первым заместителем прокурора Московской области Александром Игнатенко и другими высокопоставленными силовиками. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Зачистка избирательного поля для «Единой России». На региональных выборах зарегистрировано 98% выдвиженцев парламентских партий, 41% от непарламентских и 60% независимых. Репортажи из Республики Коми, Тверской, Нижегородской, Тамбовской областей в программе «Время политики» 21 февраля в 22.07. Повторы в час ночи и в 15 часов 22 февраля.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 февраля. Пострадавший от предновогодних срывов авиаполетов в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово пассажиры подали первые иски против авиакомпании «Аэрофлот». Общество защиты прав потребителей ждет ответа на свое соответствующее обращение от Владимира Путина. Правительство призывает пересмотреть унизительно низкий размер компенсации за задержку авиарейсов. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Прямо передо мной в пресс-центр «Интерфакса», где собирались выступить юристы, пытался протиснуться мужчина с ребенком на инвалидной коляске. Пандусов в здании не было, коляску приходилось тащить на руках. Игорь Усов рассказал, что они с сыном провели в аэропорту перед Новым годом всего сутки. Комната матери и ребенка была переполнена детьми, так что маленькому Денису места там не нашлось. Первым о борьбе граждан с недобросовестными авиаперевозчиками рассказал адвокат Сергей Жорин.
Наша коллегия адвокатов обратилась более 1000 пострадавших от транспортного коллапса, который произошел перед Новым годом. Более половины имеют претензии компании «Аэрофлот», это 512 пассажиров. 302 пассажира из числа обратившихся к нам имели на руках билеты авиакомпании «Трансайра», однако по всем этим пассажирам принято решение о выплате компенсации. «Трансайра» заплатила на сегодняшний день уже свыше 10 миллионов рублей. В соответствии с докладом Минтранса, авиакомпания «Трансайра» не названа в числе виновников происходящего в Домодедово, и выплачиваемую сумму будут впоследствии взысканы в регрессном порядке с виновников, в частности, с аэропорта Домодедово, который как раз и назван Минтрансом в числе тех, кто виноват в предновогоднем коллапсе. К слову сказать, компания «Аэрофлот» как раз фигурирует в отчете Минтранса как главный виновник авиаколлапса Шереметьево, ведь только эта авиакомпания не летала в те дни из аэропорта Шереметьево. Моих клиентов возмущает поведение руководства «Аэрофлота». Сотрудник, отвечающий за запасы антивледнительной жидкости, так и не был уволен с работы, а был переведен на другую должность. Обещанные 20 миллионов долларов компенсации мы ждем до сих пор. Вместо этого пострадавшим пассажирам, и то, кстати, не всем, навязывают ваучеры в обмен на расписку об отсутствии претензий. За прошлую неделю мы подали около 50 исков в отношении авиакомпании «Аэрофлот» на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. «Аэрофлот» рассчитывает на то, что пронесет. Не будем ничего говорить о независимости и беспристрастности суда, но нами было принято решение именно подать большое количество исков по всей России, по месту нахождения истца именно. И как раз посмотрим, какой из наших регионов самый справедливый.
Авиакомпаниям в форс-мажорной ситуации просто невыгодно предоставлять горячее питание, питье, гостиницу. Заплатить штраф дешевле, рассказал председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.
Менеджмент авиакомпаний и аэропорта показал полную недееспособность в этой критической ситуации. Наш воздушный кодекс, статья 120, предусматривает штраф для авиакомпании за задержку рейса в размере 25 рублей в час. Это абсолютно издевательская норма. Ни в одной в стране мира нет таких низких штрафных санкций. Пассажир провел сутки в аэропорту, он получит 600 рублей компенсации. Хотя в большинстве стран существует практика, когда авиакомпании выплачивают пассажирам за задержку рейса вполне адекватные суммы. Мы, как Общество защиты прав потребителей, для того, чтобы изменить эту ситуацию, обратились в правительство Российской Федерации, отправили предложение свои по изменению законодательства и предлагаем привести эту норму в соответствие с законом о защите прав потребителей. Для того, чтобы потребитель получал, точно так же, как на основании закона о защите прав потребителей за другие виды услуг, 3% в час со стоимости авиабилета за каждый час просрочки. Вот это вот законодательство российское в области воздушных перевозок, оно было принято под серьезным давлением лоббистских групп, прежде всего Аэрофлота. И действующая норма, она нисколько не побуждает авиакомпании вообще соблюдать наши с вами права. Им всегда проще либо заплатить 25 рублей в час, ну, либо надеяться на то, что потребитель за такой малой компенсацией никогда не пойдет в суд.
Сидящие в зале авиапассажиры то и дело поправляли выступавших юристов, а иногда вставляли свои реплики.
К сожалению, в основном отмечается, да, очень важная проблема, именно ожидание в аэропорту. Но есть же очень много людей, чьи рейсы просто были отменены в одностороннем порядке. Вот я, например, являюсь представителем борта, который был отменен в одностороннем порядке в аэропорт 25 числа. Боюсь, что очень много людей находятся в моем же положении, нас вообще не замечают. Мы не участвуем в списках рейсов, которые можно выдать ваучер. Мы нигде не значимся, то есть наши рейсы отменили, все, у нас нет.
Отец малолетнего Дениса Усова выступать не пытался. Только после того, как ведущий обратил внимание на присутствие в зале ребенка на инвалидной коляске, представитель Усовых, адвокат Александр Саикин, рассказал.
Все началось с того, что у людей пропал багаж, приспособление для ребенка. К родственникам летели в Владивосток, багаж был найден. Также компания «Трансаэро» приняла решение о компенсации морального вреда в размере 30 тысяч на семью.
30 тысяч рублей – вот и все, что требовали сами Усовы. Именно столько стоили лекарства Дениса, утерянные вместе с багажом, который, конечно же, нашли, но только через полтора месяца. Долгими разбирательствами с авиакомпанией занималась мать мальчика – Татьяна. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В итоговом выпуске мы подводим итоги понедельника, 21 февраля. В Московском городском суде сегодня начался процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На скамье подсудимых члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис. Дело рассматривается с участием коллеги присяжных. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. В зале суда сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Слушания дела по существу начались с сообщения о выходе из основного состава жюри одного из присяжных. Его тут же заменили запасным, но в кулуарах стороны высказывали некоторое беспокойство о судьбе коллегии. Снова звучали предположения о том, что присяжным может быть страшно рассматривать это дело, поскольку убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой связывают с националистическими убеждениями основного подсудимого Никиты Тихонова. Считается, что он убил Маркелова из идейных соображений. Адвокат часто представлял интересы антифашистов в судебных процессах. Анастасия Бабурова поплатилась за то, что стала свидетелем преступления. Сожительницу Тихонова Евгению Хасис обвинение называется участницей преступления, указывая на то, что она следила за Маркеловым. Помимо убийства, Тихонова обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и использованием поддельных документов. Он и не отрицает, что использовал поддельные паспорта и торговал оружием и боеприпасами. Защита при этом неоднократно пыталась донести до общественности, что торговать оружием Тихонов начал не от хорошей жизни. Он был в розыске по подозрению в причастности к убийству антифашиста Рюхина, интересы семьи которого, кстати, представлял Станислав Маркелов, и не имел возможности устроиться на легальную работу. Впрочем, развить эту версию перед присяжными Тихонову не удалось. Закон запрещает раскрывать перед коллегией сведения о имеющихся судимостях или, как в случае с Тихоновым, рассказывать о попытке привлечения подсудимого к уголовной ответственности по другому делу. Председательствующий в процессе Александр Замашнюк подобные действия пресекал. Никита Тихонов рассказал о том, что не признает своей вины в совершении двойного убийства, и объяснил, как оказался у него пистолет, из которого, как установила экспертиза, стреляли в Маркелова и Бабурову, говорит адвокат Тихонова Александр Васильев.
Тот пистолет, который является основным доказательством против Тихонова, тот пистолет, из которого был убит адвокат Маркелов и журналистка Бабурова, попал Никите Тихонову за несколько дней. К нему обратился один из его знакомых с просьбой починить данный пистолет. В этом пистолете Браунинга образца 1910 года была сломана возвратная пружина. Никита, используя свои связи, он уже к тому времени торговал оружием, нашел поломанный элемент конструкции и заменил его в пистолете. Возврат пистолета, заказчик, будем называть утром, должен был состояться в первых числах ноября. Однако вместо этого Никиту задержали, и только после задержания ему стало известно, что этот пистолет использовался при совершении данного преступления.
Евгения Хасис сообщила, что желает давать показания в конце судебного следствия, однако подчеркнула, что считает себя невиновной. Невиновен, по ее словам, и Тихонов. Я глубоко убеждена, что Тихонова подставили, чтобы навсегда похоронить истину об убийстве Маркелова, заявила Хасис в суде, за что тут же получила замечание от председательствующего. По мнению адвоката семьи Анастасии Бабуровой и Владимира Жеребенкова, подсудимые, в первую очередь Никита Тихонов, пытались разжалобить присяжных.
Они тактически пытались повлиять на присяжных, на принятие решения. Они оглашали недопустимые сведения, не только, что он там скрывался по каким причинам, а то, что он и историк, и там и отец и разведчик, и то, что он там вынужденный, что она супруга. Ну, то есть пытался как бы разжалобить присяжных. Поверьте мне, процесс будет таки долгий, присяжные прекрасно все поймут, все, что происходило. То есть их жизнь, вот, и преступления, они будут изучены, как следствие изучило, вплоть до минуты, вплоть там, до определенных часов, и все их обсуждения, все их разговоры, и образ жизни. И, естественно, мы получим ответы, почему и парики находились в квартире, накладная борода, усы, почему масса оружия, почему маска с прорезями для вот, уничтожения людей, почему он хотел много людей убивать, если бы не работники милиции. Такие тоже вопросы и обсуждения были получены. Ну и масса других вещей.
Отвечая на прямой вопрос адвоката Жеребенкова, Тихонов заявил, что не причисляет себя к националистам и не считает, что Россия должна принадлежать только русским. Присяжных же ознакомили с протоколом обыска квартиры, в которой проживали Тихонов и Хасис. Помимо оружия и боеприпасов, там было обнаружено множество литературы с националистическим подтекстом. Во вторник слушание продолжится. Ожидается, что присяжных ознакомят с результатами судебно-медицинских экспертиз и протоколом осмотра места преступления, после чего показания дадут потерпевшие. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
За судебным процессом в Московском городском суде внимательно наблюдают в «Новой газете», где работала Анастасия Бабурова. В интервью корреспонденту Радио Свобода Елене Поляковской заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов рассказал, чего он и его коллеги ждут от суда.
Для меня принципиально важно, что это процесс открытый. И там, наконец-таки, вскроются, на мой взгляд, все те процессы, которые происходят вокруг легального национализма, нелегального национализма и так далее. Говорить о том, что находится в деле, я не могу, потому что дело не читал. И точно так же все остальные заинтересованные лица будут с интересом наблюдать за тем, что происходит в суде и какие доказательства существуют у следствия. Исходя из тех отрывочных данных, которые я получал от средств массовой информации, говорят с потерпевшими, то есть с родителями Насти Бабуровой, говорят с адвокатом потерпевших Владимиром Жеребенковым, у меня сложилось впечатление, что была проделана добротная и внятная работа следствия. И я предполагаю, что следствию в этом вопросе можно доверить.
Тихонов, который вначале давал признательные показания, потом от них отказался. С чем, по-вашему, это может быть связано?
Что касается давления, если вы внимательно посмотрите на то, как происходило предварительное следствие, было несколько заседаний судов, где избирались меры пресечения, продлевалось меры. На этих судах, по крайней мере, на первых, Тихонов не заявлял никаких ходатайств о том, что, значит, на него оказывается какое-то давление, что он просит отвода следователя и так далее и тому подобное. Это появилось много позднее, и это связывается с тем, что у Тихонова появился новый адвокат, изменилась позиция по делу, он смог подумать над тем, что происходит, там, каким-то образом связаться со своими родственниками, и ситуация, естественно, изменилась. Ко всему прочему, я там слышал, как адвокаты подсудимых говорят о том, что были какие-то обыски незаконные, были какие-то аресты незаконные проведены якобы. Насколько мне известно, ни одно из этих следственных действий в законном порядке в свое время в суде не обжаловалось. У адвокатов была возможность обжаловать и арест, и обыск, если они посчитали, что он был проведен незаконным образом. Однако это сделано не было. И в этой связи я предполагаю, что вот эта позиция отрицания, попытка сказать о каком-то давлении, это все линия защиты, на которую, естественно, подсудимый имеет право. Другое дело, что надо посмотреть, что за этим стоит.
Дело об убийстве Маркелова и Бабуровой, так же, как и дело об убийстве Анны Политковской, рассматривают присяжные. Дело Политковской в суде развалилось, однако на этот раз среди подсудимых те, кого следствие считает непосредственными исполнителями убийства. Минтранса. Окажет ли это влияние на ход процесса?
Если исходить из логики обвинения, на стороне подсудимого существует человек, который непосредственно совершал убийство двух человек, и человек, который по логике следствия в этом помогал. То есть здесь, с точки зрения доказательной базы и поведения процесса, много проще. Другое дело, надо смотреть на систему доказательств, которая существует в деле, это мы с вами видим. Вот, но, по крайней мере, тот факт, что при обыске на той квартире, которую снимали Тихонов и Хасис, найдено пистолет, из которого был убит Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, говорит о многом. Но мало того, там найден был еще один так называемый мокрый ствол, из которого был убит лидер кавказской молодежной группировки «Черный ястреб» Халилов. Не факт, конечно, что Тихонов имеет отношение к этому убийству, может быть, и не имеет, но на одной квартире два мокрых стола, это уже говорит о том, что явно это не обычная жизнь обывателя.
Это убийство, пожалуй, первое, когда два мотива, националистические и политические, были признаны основными в преступлении. И это было задолго до Манежной, когда на эту тему начали говорить на самом верху.
В ходе следствия, сколько мне известно, разрабатывали самые разнообразные версии убийства, как и положено, вплоть до бытовых версий. И в итоге следствие сочло необходимым выдвинуть единственную версию, основное убийство по мотивам политической, расовой, социальной иной розни. Как вы заметили, это было сделано еще до Манежа. Манеж, на самом деле, стал квинтэссенцией, когда люди, которые, на мой взгляд, заигрались с неким легальным национализмом, по крыше которого создаются реальные боевые организации, террористические, да, они, конечно, испугались того, что они делают сами. И вот у меня есть ощущение, что в ходе этого процесса какие-то очень важные детали, в том числе имеющие сильное политическое звучание, могут всплыть.
В судебном процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой говорил заместитель главного редактора «Новой газеты», где работала Анастасия, Сергей Соколов. Беседу вела Елена Поляковская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Иерусалиме открылась 25-я международная книжная ярмарка. Это довольно крупное мероприятие, но интересно оно для русскоязычной публики не этим, а тем, что в Израиле, как известно, проживает около миллиона выходцев из республик бывшего Советского Союза. Здесь немало авторов пишут на русском языке. О русской программе Иерусалимской книжной ярмарки рассказывает координатор русского отдела Регина Рахель Школьник.
На ярмарке Одно – это Объединенное гуманитарное издательство России, которое, собственно говоря, представляет не только свое издательство, но и различные издательства России, потому что именно Федеральное агентство по печати выбрало их как организаторов выставочного павильона. Они с собой привезли около 3000 книг с различных издательств на разнообразнейшую просто тематику. Начиная от художественной литературы, детской. И нон-фикшн. Людмила Улицкая приехала с ними. Приехала Ленор Гуралик, поэт Олеся Николаева. Они делают презентацию поэтессы Леснянской. У них будет презентация писательницы Светланы Шенбрун. Она живет в Израиле, но пишет по-русски и издается в российских издательствах. Будет Даниэль Клугер, Юлия Винер. Издательство «Книжники» издает религиозную литературу, но в более академическом смысле этого слова. И здесь тоже находится редакционная группа. Московское издательство представляет к тому же книгу Моше Иделя. Моше Идель – это имя в каббалистической академической литературе. Живет в Израиле. Его перевели на русский. Людмила Улицкая. Она настоящий, истинный русский писатель. Время, как очень часто в ее произведениях есть, даже я не могу сказать, еврейские сюжеты. Ну, какая-то еврейская нить. Она все-таки достаточно часто бывает в Израиле. В конце концов, в Израиле живет Малия Думим Дина Рубина, которая очень популярна в России и очень популярна в Израиле. В Иерусалиме живет Игорь Губерман, который невероятно популярен и в России, и в Израиле, и где бы он ни был, где находит русскоговорящую аудиторию.
Один из организаторов международной книжной ярмарки в Иерусалиме – Регина Рахель Школьник. Я беседую с одним из гостей этого мероприятия, московской писательницей Ленор Горалик. Иерусалимская книжная ярмарка отличается от других ярмарок, где есть какое-то российское участие, участие русскоязычных книг?
Вы знаете, да, безусловно. Потому что даже на Франкфуртской, например, ярмарке или на Лондонской ярмарке, где довольно часто бывает большим российское присутствие, все-таки речь идет о странах, где русскоязычное население, хотя и довольно значительно, но все-таки представляет собой такую отдельную совсем этническую группу. Израиль – это страна, в которой русский язык совершенно массовый. Фактически это приезд к огромной целевой аудитории, требовательной целевой аудитории, многочитающей целевой аудитории. Это вполне специальное занятие.
Как это видно на стендах?
Издатели по-разному, на мой взгляд, выбирают книги, каждый руководствуясь своим принципом. Где-то, например, стараются представить в основном новинки, где-то, наоборот, в основном бестселлеры. Но так или иначе, явно русскоязычные издательства здесь рассчитывают на умного, многочитающего гостя. Не на человека, который забрел на книжную ярмарку, а на человека, который пришел за книгами. Я знаю там по разным своим собственным работам, что для тех, кто давно не живет в России, одна из самых важных вещей, касающихся современной российской культуры, это понимать, что происходит нового в русской литературе, в русскоязычной литературе. В этом смысле, конечно, есть приятное впечатление, что ярмарка действительно событие для читателей здесь.
Русский писатель и русскоязычный израильский писатель – это разные писатели?
Мне все-таки кажется, что бывает хороший писатель и плохой писатель. Живет он в разных местах. Я это говорю не из общей толерантности, а просто быстро перебирая в уме тексты, которые я люблю. И везде есть, естественно, своя специфика, свои темы, свои интересы, намеренное включение тех или иных реалий или языковых особенностей. Но чтобы так четко проводить разграничительную параллель, нет. И более того, мы же все знаем, что писатель, перемещаясь, набирается всякого, где попало. Поэтому вне зависимости от того, где он живет подолгу, его тексты могут быть географически или этнически окрашены, просто потому что он там побывал, прожил некоторое время. У меня не получается провести четкое разграничение.
На ваш взгляд, на тех стендах, где представлены книги русскоязычных израильских писателей, это интересно российскому читателю?
Ну, мне кажется, что это и интересно российскому читателю. Очень многие русскоязычные израильские поэты отлично публикуются в России, нежно любимые, приезжают выступать. И мне кажется, что это вопрос не израильского, не израильского текста, а хорошего и плохого текста.
Что вы ждете от этой ярмарки? В чем вы будете участвовать? В каких событиях, каких мероприятиях?
Для меня очень лестно, что меня позвали вести дискуссию между израильскими и российскими писателями о том, что такое, собственно, этническая тема в мире глобальной литературы. И это лестно, в первую очередь, потому что участвуют в этом мероприятии, в этой дискуссии Мейр Шалев, Эдгар Керет, Людмила Улицкая, Николай Алексеев, Александр, Дмитрий Бак. Ну, то есть само по себе, я как человек, которому предстоит дискуссию не только модерировать, но и слушать, очень ее жду. И, кроме того, я постараюсь ходить слушать выступления коллег. Будут поэтические вечера, будут дискуссии, будут открытые уроки русской литературы. Будет много разного.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 февраля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Израиле Эллой Котлер, были московский писатель Ленур Горалик и один из организаторов международной книжной ярмарки в Иерусалиме Регина Рахель Школьник. Вот так обстояли дела. В понедельник, 21 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями этого дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Более 300 представителей малого бизнеса Казани прошли сегодня по центральным улицам.
Страна потеряла яркую личность и талантливого журналиста.
Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим
исследованием. Обнаружено 3 самодельных взрывных устройства.
По нашему мнению, белорусские власти действуют вопреки интересам собственных граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новый.